С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Акции протеста в Белоруссии. Оппозиция таким образом отмечает годовщину переизбрания Александра Лукашенко на третий срок. В Самаре продолжается расследование причин катастрофы самолета Ту-134. Спасатели и некоторых пассажиров представят к наградам. Уплотнительная застройка в Москве. Жители Карамышевской набережной пытаются отстоять свой район. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». В Белоруссии оппозиция намерена отметить акциями протеста годовщину переизбрания Александра Лукашенко на третий президентский срок. Власти города Гродно отказали демократическим движениям в проведении сегодняшнего митинга, но оппозиция все-таки планирует выйти на улицы, заявил лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
19 марта 2006 года белорусские избиратели выбирали между действующим президентом Александром Лукашенко, лидером Объединенной демократической оппозиции Александром Милинкевичем, председателем Белорусской социал-демократической партии Александром Козулиным и руководителем Либерально-демократической партии Белоруссии Сергеем Гайдукевичем. В итоге за Лукашенко проголосовали 83% граждан страны. Милинкевич свой актив занес 6% голосов избирателей, Козулин и Гайдукевич – 2% и 3,5% соответственно. Уже в начале 2007 года Александр Лукашенко неожиданно признался, что президентские выборы, о чем ранее говорили и независимые наблюдатели, действительно были сфальсифицированы. По словам Лукашенко, на самом деле за него проголосовали 93% избирателей. После чего он приказал Центризбиркому откорректировать данные, чтобы и его конкурентам хоть что-то перепало. Президентскую кампанию предваряли массовые аресты и задержания оппонента власти. Оппозиция заявляла о беспрецедентном прессинге со стороны руководства Белоруссии. А спустя неделю после голосования, 25 марта 2006 года, один из кандидатов в президенты, Александр Козулин, был задержан во время празднования Дня воли и приговорен к 5,5 годам тюрьмы за организацию массовых беспорядков. Впрочем, после оглашения итогов голосования Александр Лукашенко заявил, что еще не сталкивался с таким оголтелым вмешательством во внутренние дела Белоруссии со стороны внешних и внутренних сил.
Такого беспрецедентного внешнего давления и агрессивного антинародного поведения так называемой оппозиции новейшая история Белоруссии еще не знала. В этом я вижу высшую степень неуважения к собственному народу, к его праву на самостоятельный выбор. Но с другой стороны, это давление извне и изнутри только способствовало тому, что мы получили такой ошеломляющий результат – поддержку абсолютного большинства белорусского народа. Именно в этом момент истины.
Сегодня белорусская оппозиция намерена отметить годовщину проведения президентских выборов уличными акциями. По словам председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, необходимое разрешение на проведение мероприятий в местных исполкомах получено не было. В этой связи политик не исключает столкновения между оппозицией и милицией 19 марта. Как отметил Анатолий Лебедько, в некоторых городах Белоруссии людей уже заставляют подписывать бумаги, в которых сказано, что за участие в митингах грозит уголовная ответственность. Между тем, накануне оппозиционные лидеры встречались с молодежными активистами. На встрече присутствовали около 30 молодежных активистов, которые представляли молодежное крыло белорусских оппозиционных партий. Напомню, что в знак протеста против фальсификации выборов на следующий день после голосования несколько тысяч оппонентов режима, преимущественно молодые люди, остались на Октябрьской площади Минска, оставаясь в импровизированном палаточном лагере до 24 марта. В итоге разгона лагеря более 1000 человек были задержаны и получили разные сроки административных арестов. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В России начался массовый забой детенышей тюленей, бельков. Ежегодно в Архангельской области уничтожается около 100 тысяч бельков в возрасте 1-2 месяцев. Их мех потом используют для производства шуб и шапок. Экологи и защитники животных всего мира протестуют против жестокого уничтожения детенышей тюленей. Акции протеста проходят в эти дни и в России. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова беседует с координатором Центра защиты прав животных ВИТА в Архангельской области Алексеем Скрабанским.
Почему вы протестуете против убийства бельков, детенышей тюленя?
Данный промысел является, наверное, самой жестокой охотой в мире. Но по жестокости она сравнима, наверное, только с убийством китов. Мы считаем, что это прошлый век, и такую жестокость нужно в любом случае остановить. Два варианта промысла. Первый вариант – это если охота идет непосредственно на бельков, то есть на детенышей, у которых мех еще белый. В таком случае самый ходовой вариант – это убийство детенышей багром или дубинкой по голове. То есть их бьют вообще так, чтобы они умерли. Но на самом деле, конечно, их смерть точно никто не контролирует. После этого сразу же с них снимают шкуру. Те, кто в этом участвовал, говорят, что в ряде случаев получается, что снимают еще с живых. Именно та охота, о которой я говорю, это около 2 недель этим животным. То есть они еще совсем маленькие, а убежать они тоже не могут, потому что они еще не умеют плавать в этом возрасте. То есть они только на льдине. И единственный, кто их может защитить, это родители. Сами понимаете, что в связи с тем, что родители лезут защищать, иногда убивают родителей. Второй вариант – это так называемая охота на серок. То есть бельки чуть позже начинают линять, у них шерстка становится более плотной и серого цвета. И они уже называются не бельками, а серками. В этом варианте детенышей просто-напросто забирают от родителей и выращивают 2-3 недели в клетках, где они умирают голодной смертью, потому что их, собственно, никто не кормит, так как это никому не нужно. Ну, а тех, соответственно, кто все-таки не умер, опять-таки добиваются тем же путем.
Алексей, о каком количестве убитых бельков и серок ежегодно идет речь, и как потом их используют?
В этом году около 10 тысяч будет убито детенышей тюленей. А в этом году идет охота только на серок. Прошлые 2 года, кстати, промысел тоже практически не состоялся. Не состоялся он по той причине, что не смогли договориться о выделении вертолетов. Но вообще-то для России вроде как потолок квоты разрешенной – это 100 тысяч. Ее собираются в ближайшее время осваивать полностью.
Куда идет мех?
Прежде всего шапки-шубы. Но, как в общем-то говорят, спрос на них далеко не велик. И это типа того, надо чем-то людей занять.
Какие еще страны, кроме России, принимают участие в этом жестоком промысле? И какие существуют квоты для других стран?
На бельков в возрасте до 2 недель разрешено в мире охотиться одной единственной стране. Это Россия. Самая неблагоприятная ситуация в Канаде. Но Канада, как я уже сказал, бельков не убивает, но они убивают детенышей старше 2 недель. 300 тысяч. Квота на детенышей гренландского тюленя в Канаде. Кроме того, есть еще Норвегия. Совсем маленьких не убивают детенышей. В Норвегии очень маленькая квота, меньше 10 тысяч. Ну, вот это основные страны. Есть еще охота на котиков, но это уже немного другой вид, хотя они тоже к тюленям относятся.
Говорил Алексей Скрабанский, координатор Центра защиты прав животных ВИТА в Архангельской области. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском селе Гимры Унцукульского района обстреляна группа милиционеров. По предварительной информации, ранен 1 человек. В Туве 3-й день продолжают голодовку сторонники «Справедливой России». Кандидаты в депутаты Законодательной палаты Великого Хурала протестуют против отмены итогов выборов в округах, где победила их партия. В Беларуси оппозиция намерена отметить акциями протеста годовщину переизбрания Александра Лукашенко на 3-й президентский срок. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе «Маяк». Темой обсуждения стала выставка «Мыслящий реализм» в Третьяковской галерее. Почему современные художники обратились к наследию передвижников, к критическому реализму Сурикова и Репина? Возможен ли вообще реализм в искусстве? Искусство 20 века, социалистический реализм Советского Союза и мифологический реализм Голливуда. Тема программы «Свобода в клубе «Маяк» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. На страницах сегодняшних российских газет журналисты-эксперты вновь спорят о возможной отставке министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова. Издание напоминает, что в канун 8 марта депутаты думской фракции «Единой России» предложили Зурабову не появляться в стенах Думы до тех пор, пока он не исправит ситуацию с лекарственным обеспечением льготников, и дали ему срок до 20 марта. В случае отсутствия или недостаточно быстрой реакции они были намерены добиваться отставки министра. Однако в пятницу единороссы отказались внести в повестку дня обращение к премьер-министру Михаилу Фродкову с просьбой ходатайствовать перед президентом об отставке Зурабова. Эта коллизия, а также кризис дополнительного лекарственного обеспечения стали темой центральной публикации в «Новой газете», о которой расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Как пояснил «Новой газете» вице-спикер Государственной Думы Олег Морозов, формальным поводом для отказа стало несоблюдение регламента. Дело в том, что проект обращения не прошел ни через один думский комитет, и без этой визы парламентарии отказались его рассматривать. «Я понимаю, что это формальность», — прокомментировал случившийся автор проекта, независимый депутат Сергей Попов. «Настоящая же причина в том, что представителям «Единой России» требуется команда сверху даже не для решения вопроса об отставке Зурабова, а просто для его обсуждения. Тем не менее, я уже подал проект обращения к премьер-министру в Совет Госдумы. По регламенту Совет должен рассмотреть это обращение. Между тем, как пишет «Новая газета», кризис дополнительного лекарственного обеспечения дошел до крайнего предела. Больные начали умирать из-за отсутствия лекарств. Первая жертва, официально признанная специалистами, молодой парень из Воронежа, больной хроническим миелолейкозом, не получавший с начала года жизненно важный препарат Гливек. Всего в России этим заболеванием страдают 4800 человек, из них 200 дети. Гливек включили в список бесплатных препаратов в 2005 году. В 2006 его уже получали 2100 человек. С начала этого года 500 из них не смогли получить Гливек по бесплатному рецепту. Выжить без Гливека эти больные не могут. Купить себе жизнь на месяц способны единицы. В интернет-аптеках препарат можно приобрести по цене от 110 до 140 тысяч рублей за месячный курс. Официально разрешенная дистрибьютором наценка составляет 36% на каждый препарат. По утверждениям специалистов, по некоторым онкопрепаратам, реальная накрутка доходит до отметки 60-80%, поясняет Новая. Есть люди в стране, у которых поднимается рука запланировать и записать в личном бизнес-плане эту прибыль. Если же посчитать расходы на Гливек на всех российских больных, сумма для страны обнаружится не катастрофическая. Но что такое для державы 4800 налогоплательщиков с миелолейкозом и, соответственно, сомнительной перспективой на долгую жизнь. А 5000 детей, ежегодно заболевающих лейкозами, это неэффективный ресурс. Вкладывать в него деньги с точки зрения бизнеса бессмысленно. Именно поэтому ни один отвечающий современным требованиям препарат для лечения онкологических больных в России, а в этом случае стоимость его была бы на порядок ниже, не производится. Все, что есть в аптеках, производство Швеции, США, Германии. А иногда протокол лечения включает до десятка препаратов с ценами, вводящими в кому матерей, которым лечащий врач одновременно сообщает страшный диагноз и предстоящие затраты на лекарства. Эти препараты сегодня невозможно получить бесплатно, потому что в программу дополнительного лекарственного обеспечения они не включены. А те деньги, что входят в так называемую квоту, которую еще и выбить непросто, покрывают лишь расходы на койко-место и работу медперсонала. Поэтому разговоры про бесплатную медицину, когда дело касается онкологических больных, это самая циничная из возможных фигур речи. Система дополнительного лекарственного обеспечения провалилась, это общеизвестный факт, но выводы делаются удивительные. Согласно последним решениям правительства, врачи будут вынуждены выбирать, кому продлить жизнь, а кому сказать «извините». Многие медики и фармацевты не выдерживают, увольняются или уходят на пенсию. Хотя к чему все эти разговоры? Известно, что в стране денег нет. Им нашлось достойное применение. Президент задумал фонд будущих поколений, куда конвертирует фонд стабилизационный. 12 миллиардов долларов выделено на Олимпиаду в Сочи. Государственной компании «Газпром» за 20 миллионов долларов куплен украинский футболист. 11 марта в стране прошли самые дорогие выборы, а западное рекламное агентство получило приз за создание позитивного имиджа нашего государства. Имидж оно создавало не бесплатно. С нищетой боролась лишь Русская Православная Церковь, собрав по этому поводу тематическое совещание. В итоге ничего не решили, только договорились с государством по поводу имущества. Тем временем в лексиконе чиновников появилось новое слово – «дорогостой». Это те больные, которые слишком дорого обходятся социальному государству, успешно завершившему монетизацию льгот. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Участники ликвидации последствий катастрофы самолета Ту-134 в Самаре будут представлены государственным наградам. Среди награжденных будут не только спасатели. Власти говорят и о мужестве, проявленном некоторыми пассажирами, которые помогали тем, кто не мог самостоятельно выбраться из самолета. Основной версией авиакатастрофы, в результате которой погибли 6 человек, следствие считает ошибку экипажа. Руководство авиакомпании отвергает все заявления о неисправности лайнера. Из Самары корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В Самаре в субботу и воскресенье расследованием причин катастрофы Ту-134 занималась специальная комиссия Министерства транспорта России. Бортовые авиационные самописцы с разбившегося самолета в воскресенье были доставлены в Москву для расшифровки специалистами Межгосударственного авиационного комитета, рассказал председатель комиссии Борис Король.
Комиссия в первую очередь занимается вопросами оказания помощи родственникам погибших и пострадавших, не комментирует причины катастрофы. Это прерогатива комиссии Межгосударственного авиационного комитета, в которую входят специалисты других ведомств.
Главная версия авиакатастрофы в Самаре – ошибка экипажа. Однако по официальному заявлению, которое сделал Юрий Мушихин, представитель компании «ЮТЭР», владельца разбившегося Ту-134, во время посадки в районе аэропорта Курумыч был сильный туман. И, несмотря на это, разрешение на посадку было дано диспетчерами аэропорта. Конец цитаты. В бортовом журнале разбившегося самолета была запись о проблемах с системой, дающей экипажу информацию о положении машины при заходе на посадку, рассказал и один из членов экипажа Ту-134, бортмеханик Александр Муратов.
Недавно там на этом самолете была запись в бортовом журнале об отказе пульсоглиссадной системы, то есть она работает периодически, небольшие какие-то отказы получаются, и, видимо, пилоты пытались, ну и диспетчер хотя подсказывал, боковое удаление выше, ниже, сопоставив все эти за и против, командир выбрал, наверное, какую-то золотую середину, чтобы не верить этому отказавшему прибору. Видимо, условия действительно были очень сложные. Взлетный режим принял решение об уходе на второй круг.
Работающие в Самаре эксперты комиссии Министерства транспорта России и следователи Генеральной прокуратуры говорят, что точную причину катастрофы Ту-134 можно будет назвать только после расшифровки бортовых аварийных самописцев, больше известных как «черные ящики». О том, что может быть несколько версий катастрофы, говорит и один из ведущих российских ученых в области самолетостроения, заведующий кафедрой конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского аэрокосмического университета профессор Валерий Комаров.
Время очень много аварий было. Общей причиной растет число полетов во всем мире. Человеческий фактор вполне возможен. Со слов людей, которые только что вернулись из аэропорта, что вроде бы самолет чиркнул крылом при заходе на посадку, и после этого все уже пошло ништяк. Если это действительно так, то это, скорее всего, могла быть ошибка пилотирования. Нет информации достаточной для анализа. Говорить о том, что именно с самолетами марки Ту участило, но все основные рейсы у нас выполняются этими самолетами, так что если пересчитать аккуратно на пассажиры километр, может получиться совсем другая картина. Количество аварий во всем мире не убывает.
В воскресенье утром в аэропорту Курумыч приземлился чартерный рейс авиакомпании «ЮТЭР», на котором из Сургута в Самару прилетели родственники пассажиров, потерпевшего катастрофу самолета. Многие говорили о том, что нужно эксплуатировать более современные модели самолетов, рассказывает Андрей Борисов.
Да это надо оснащение. В общем, это деньги. Вот часть быстрого фонда туда и направили. Безопасно. Надо же новые технологии внедрять. Ведь мы же на старе работаем. Что в советское время наработали, на то мы работаем до сих пор.
Продолжает Ольга Петрова.
Должны выпускать, чтобы они были уже гарантии давать на 100%. Чтобы никаких не было оказий, никаких не было ЧП.
В воскресенье в Самаре началось опознание тел погибших в авиакатастрофе. Как следует из официального заявления, авиакомпания «ЮТЭР» выплатит по 75 тысяч долларов семьям погибших. Большинство пострадавших находятся в областной больнице имени Калинина. Калинина, говорит главный врач больницы Геннадий Гридасов.
12 человек, одна девочка, она поступила в детский корпус, и остальные 11 человек поступили сюда, в главный корпус. В основном это в отделение травматологии, нейрохирургии. Все они средние тяжести, операционные, экстренные, при необходимости открыты.
Катастрофа Ту-134 показала необходимость расширения аэропорта Курумыч, сказал в частной беседе один из чиновников областного правительства. Построенный по стандартам середины 60-х годов прошлого века, аэропорт давно нуждается в техническом переоснащении. Это тем более актуально, потому что в мае в Самарской области должен пройти Евросаммит, одним из главных требований организаторов которого является соответствие аэропорта европейским условиям безопасности для пассажиров. По сообщению представителей комиссии Министерства транспорта России, результаты расшифровки черных ящиков, потерпевшего катастрофу в Самаре самолета Ту-134, могут стать известны уже во вторник. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В воскресенье в Шотландии завершился 10-й ежегодный международный фестиваль поэзии. В этом году у него две основные темы – «Дом и изгнание», а также «Поэзия как изменчивые образы». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Маленький 20-тысячный университетский городок Сент-Эндрюс на морском побережье Шотландии – идеальное романтическое место для фестиваля поэзии, духу которой соответствует и средневековая крепость из серого камня, и оставленные в назидание потомкам, разрушенные во время религиозных войн эпохи Реформации, католический собор. Основная программа фестиваля «Станция» разворачивалась в театре, построенном в 30-е годы 20 века и модернизированном в арт-центр в 80-е. Каждый день происходило до 15 событий. Это не только чтение в привычном традиционном смысле, но и поэтические перформансы и выступления поэтов в духе кабаре и стенд-ап-комедии, и прибытие в гавань поэтического корабля, и детский спектакль по мотивам «Одиссеи», и творческие лаборатории мэтров современной английской поэзии Рут Пэддл и Роя Фишера, и чтение в защиту мертвых поэтов. В этом году защищали романтика Перси Биши Шелли, метафизика Эндрю Марвела, лауреата Пулитцеровской премии Элизабет Бишоп, мистика Джерарда Мэнли Хопкинса и еще несколько важных для англоязычного мира поэтических фигур, в том числе и древнеиндийских поэтов-женщин. Отдельной строкой фестиваля следует выделить поэтические фильмы. Речь не только о постоянной программе поэтических видеоклипов, но и о хронике знаменитого выступления поэтов-битников в 60-е годы в Альберт-Холле, и о почти часовой ленте на основе поэмы Марио Петруччи «Путешествие в Чернобыль», и о хронике чтений английских звезд «Поэты против бомб». Фестиваль «Станция» с самого своего рождения не замыкался на англоязычной поэзии. Мексиканцы и греки, турки и марокканцы, поэты из стран Северной Европы, не говоря о шотландцах и ирландцах, читают здесь на языке оригинала и в английском переводе. В этом году на фестивале «Станция» читали итальянские, польские, русские поэты. Приехала делегация из Словакии, это руководители международного фестиваля «Арт-поэтика» в Братиславе. И один из заключительных эпизодов фестиваля поэзии «Станция» в Шотландии – поэтическое театрализованное представление на основе современного танца принадлежало группе из Братиславы.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфир выйдет программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой будет глава Росохранкультуры Борис Боярсков. Эфир в 7 часов вечера. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В городе Новокузнецке Кемеровской области произошел взрыв на шахте «Ульяновская». По данным МЧС, в забое могут находиться до 180 человек. В шахте работают спасатели. В Дагестане в селе Гимры Унцукульского района обстреляна группа милиционеров. По предварительной информации, ранен один человек. Село оцеплено. Точное количество находящихся там боевиков неизвестно. 25 человек из числа пострадавших в авиакатастрофе в Самаре остаются в больницах. Авиакомпания «Ютэйр», которой принадлежал разбившийся Ту-134, готова взять на себя расходы на лечение пострадавших и выплатить по 75 тысяч долларов семьям погибших. В Ямало-Ненецком автономном округе произошел взрыв и пожар на магистральном газопроводе Уренгой-Ново-Псков. Пострадавших нет. Подача газа на аварийном участке приостановлена. В Туве третий день продолжают голодовку сторонники «Справедливой России». Кандидаты в депутаты Законодательной палаты Великого Хурала протестуют против отмены итогов выборов в округах, где победила их партия. В Беларуси оппозиция намерена отметить акциями протеста годовщину переизбрания Александра Лукашенко на третий президентский срок. В Пекине открылись многосторонние переговоры по претворению в жизнь соглашения с Пхеньяном о свертывании его ядерной программы. Сегодня же стало известно, что США размораживают 25 миллионов долларов на счетах Северной Кореи в банке Макао. Президент Украины Виктор Ющенко обсудит сегодня с главой правительства, спикером Верховной Рады и лидерами политических партий пути выхода из парламентского кризиса. В США и многих других странах тысячи человек приняли участие в акциях протеста против войны в Ираке. Демонстрации были приурочены к четвертой годовщине начала войны.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Арслан Саидов. Новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Татьяна Волович.
Москва. В независимом пресс-центре представители Союза комитетов солдатских матерей России и юристы Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора» проведут сегодня пресс-конференцию «Четыре истории солдат из одного гарнизона», в ходе которой представят общественности материалы, рассказывающие о том, почему солдаты уходят из воинских частей одного из уральских гарнизонов, где ищут защиту, в чем их обвиняют командиры и прокуроры. Петербург. «Газпром-Сити» стал ОХТО-центром. Именно так официально теперь будет называться будущий «Газпромовский административно-деловой центр» на Малой Охте с 300-метровым небоскребом. Концепция смещается от чисто офисной идеи к расширенному общественному деловому центру. При этом проект высотного небоскреба изменений не претерпел. Однако конкурс на выбор проектировщика для ОХТО-центра отложен на месяц, хотя заявки уже подали 37 компаний из 24 стран мира. Москва. В культурно-развлекательном комплексе «Ереван» сегодня вечером состоится открытие международного пресс-клуба «Россия-Армения», в рамках которого пройдет презентация документальной книги «Мятежный Карабах» из дневника офицера МВД СССР. В дискуссии примут участие герои книги, непосредственные участники драматических событий, видные российские политики, писатели, общественные деятели. Будет представлено также информационно-справочное издание «Армения. 200 вопросов и 200 ответов о стране и народе с библейских времен и до наших дней». Петербург. Сумма федерального долга за лекарства городским льготникам составляет более 2 миллиардов рублей. Катастрофическая ситуация сложилась для 8 горожан, имеющих редчайший диагноз – болезнь Гоше. Несмотря на то, что церезим включен в список жизненно необходимых, город не может обеспечить петербуржцев, страдающих болезнью Гоше, этим препаратом, из-за чего все усилия врачей по стабилизации их состояния сводятся на нет, считает председатель общественной организации «Содействие инвалидам с детства», страдающих болезнью Гоше и их семьям, Марина Терехова.
Для больных это означает катастрофу, потому что те пациенты, которые получали препарат, он качественно менял вообще само качество жизни. И сейчас в отсутствии препарата это будет либо возвращаться все назад, больных, естественно, все, что были, какие положительные результаты, достигнутые при лечении, все это вернется на круги своя.
Москва. К концу этого года в столице будет завершено создание интегрированной системы безопасности. Сейчас в столице 70 районных центров мониторинга, в которые стекается информация с 60 тысяч видеокамер, установленных около подъездов жилых домов. Правда, лишь 40% работают нормально, поэтому сейчас проводится работа по повышению качества предоставляемой камерами информации. В первом полугодии планируется завершить работу по созданию 120 локальных центров мониторинга. Как полагают в правоохранительных органах, данная система поможет снизить количество преступлений и повысить их раскрываемость. Новости Москвы и Петербурга. 19 марта. Татьяна Волович.
В Москве новый конфликт, связанный с так называемой уплотнительной застройкой. На этот раз на защиту своих дворов встали жители Карамышевской набережной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
15 марта этого года жители трех домов, 12, 14 и 16 на Карамышевской набережной, лишились части деревьев своего двора. Граждане давно защищали от планов точечной застройки двор, не пуская строительную организацию, но в тот день при помощи милиции лесорубы добрались до деревьев, рассказывает одна из свидетельниц Елена Владимировна.
Посчитали, что нужно людей убрать, и ничего лучшего не нашли, как начали их оттеснять. Стояли очень пожилые женщины, женщины с детьми, они начали прижимать щиты. Там металлическими ворота начали отваливаться. Многие люди получили какие-то порезы, ушибы. Одна женщина, она слепая, она инвалид. Просто заломили руки и отвели в пункт охраны. Бабушка тоже, которая инвалид войны, она вообще еле ходит с палочкой. Ей эту палку поломали, она там чуть не упала. Вот эти лесорубы, как воры, прошли со стороны других домов, открутили сетку и этими спилами сразу, в момент, они сразу начали рубить деревья. Милиция. Они и не успокаивали в неведомственную охрану, и в то же время никаких действий тоже не принимали.
Соседи объясняют.
Строили бы для нас, да. Чтобы переселяли, а то строят-то для продажи.
Около 200 семей, почти 700 человек, обречены жить на строительной площадке, обманутые обещаниями переселения. Эта так называемая программа сноса хрущевок на их глазах превратилась в большой обман. Хрущевки остаются, а во дворах разворачивается стройка. Ирина Сюркалова о перспективах жизни под башенными кранами.
Нас фактически принуждают к проживанию на строительной площадке. Вы видели, что уже отчуждена территория. От торцов домов 12-16 строительный забор на расстоянии 80 сантиметров. Углы возводимого дома будут на расстоянии всего 5-7 метров от углов нашего дома. Нарушен СНИП противопожарной безопасности. Въезды и выезды на стройплощадку вплотную к домам. То есть будет затруднен проезд машин скорой помощи, пожарной охраны, служб спасения и так далее. Они констатируют, что внутри, вот в П-образном кармане, будут располагаться два крана строительных, а их стрелы с грузами будут проходить над крышами заселенных домов.
Жители убеждены, что стройка идет незаконно, без оформления документов. Кроме того, есть уже представление из прокуратуры о том, что застройщик был выбран без проведения конкурса. Это нарушение закона, объясняет Светлана Авакина.
Мы просто убеждены, что верить властям мало то, что нельзя, то, что они всех обманывают, в глаза дают обещания и их не выполняют. Они говорят о том, что вся исходно-разрешительная документация в порядке, а на самом деле документы не были собраны. Это документально подтверждено.
Ирина Сюркалова утверждает, что искажен текст экспертизы. Ее положительное заключение было сформулировано как строительство только при условии сноса этих трех домов.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды, они, отмечая вот эти опасные для жизни и здоровья факторы, на первой странице сказали, что строительство дома предусмотрено на месте сноса пятиэтажного жилого фонда. А потом они сделали положительный вывод. А вот мы считаем, что этот документ сфальсифицирован.
Ирина Михайловна показывает на соседние три таких же дома. Там люди уже были обмануты, не переселены, терпели неудобства стройки и навсегда лишились минимальной зеленой зоны.
Там было вообще хорошо. Вначале этот дом был продекларирован и была соответствующая щит информационный о том, что это дом для переселения. Потом щит заменили, оказалось, что это коммерческий дом. Жителей попросили потерпеть стройку, сказав, что после окончания стройки мы вас переселим. То, что дома стоят, вы видите. Жители обманули.
Жители домов 12, 14 и 16 по Карамышевской набережной не хотят быть обманутыми. Дмитрий Холодилин и Светлана Авакина.
Будем дальше продолжать бороться, не пускать машины, технику на объект.
Будем стоять до последнего.
Мне, например, проще лечь под бульдозер, чем рисковать здоровьем своего ребенка, которому вот 5 лет, и у меня 3 окна будут выходить на эту стройку. Как ему жить здесь? Мне бежать отсюда некуда.
Вчера жители этих домов провели собрание, решали, как защищаться дальше, как не допустить дальнейших строительных работ. Они требуют обеспечить законные права на жизнь, здоровье и сохранность имущества. Ирина Сюркалова.
Наши требования очень простые. Либо вы отсюда уходите и не строите, либо, если вы хотите строить, вы, пожалуйста, нас отселите. Почему вы нас здесь заживо хороните?
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете – www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
И в программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. Сегодня новости Саранска. С публикациями местных газет вас познакомит корреспондент «Радио «Свобода» Игорь Телин.
Тема прошедших неделю назад в 14 российских регионах выборов оказалась актуальной и для мордовской прессы, опубликовавшей материалы Республиканского центра избиркома. Главная их идея – мы отследили, как проходили региональные выборы и обратили внимание на активное применение так называемых «грязных технологий». При этом газета «Мордовия сегодня» отметила характерную особенность. Эти грязные технологии мордовский центр избирком уследил лишь в отношении партии «Единая Россия». В отношении же других партий была не грязная, а чистая технология в рамках закона, но от этого более эффективная. Например, снятие с выборов за какие-то нарушения. В 2004 году у нас в республике эта методика уже отрабатывалась, пишет «Мордовия сегодня». Таким образом, были исключены сразу несколько популярных у избирателей политиков, представлявших Союз правых сил. Быть депутатом – иметь право на неприкосновенность. Неприкосновенность распространяется также и на членов избиркомов, и милиция ничего не может сделать в ответ на их, мягко сказать, неадекватные действия. Пример тому на страницах еженедельника «Вечерний Саранск». Газета рассказывает о странном поведении заместителя главы администрации Кадушкинского района Мордовии Надежды Калманкиной. В районе открылось предприятие, в теплице которого выращивают розы. Для ее обслуживания из Нидерландов был приглашен специалист. К нему в снимаемую квартиру в половине пятого утра неожиданно пришла заместитель главы района. Калманкина сказала, что в комнате грязно, и сейчас она будет наводить порядок. Нашла ведро, тряпку и стала мыть полы. При этом ругалась матом, двигала в комнате голландца с места на место диван и другую мебель. Был вызван наряд милиции, но выходить из комнаты иностранца чиновница отказывалась и предупредила милиционеров. «Я председатель избирательной комиссии района, вы ко мне даже пальцем не имеете права притрагиваться». Калманкина все же покинула дом иностранца около 3 часов дня. Что это было? Действие алкоголя или временное помешательство? Что бы то ни было, пишет «Вечерний Саранск», именно такой человек руководит районом и возглавляет местный избирком. Это факт. Шокированный голландец намерен срочно уехать на родину. Гражданин Нидерландов – свободный человек и может это сделать, в отличие от 14 рабочих из Киргизии, которых в одном из районов Мордовии нашли журналисты газеты «Столицы С». «Эти люди находятся в настоящем рабстве, работая на швейном предприятии в городе Темникове», – пишет газета. «Их обманом привезли сюда, отобрали паспорта и заставили трудиться за копейки. Женщины, чтобы выполнить ежедневный план, работают до изнеможения. Живут здесь же, в цеху. Недавно ими заинтересовались налоговые и миграционные службы. Чиновники сказали владельцу фирмы, чтобы легализовал иностранцев, и наложили на него небольшой штраф. Вернуться в Киргизию люди могут только при одном условии, выплатив неустойку. Она в размере их зарплаты за год. Официальным властям, пишет «Столица С», дела нет до них. Проверка проведена, штраф наложен. Чего же более. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В городе Новокузнецке Кемеровской области произошел взрыв в шахте «Ульяновская». В забое могут находиться до 180 человек. Начались спасательные работы. В Дагестане, в селе Гемры Унцукульского района, обстреляна группа милиционеров. По предварительной информации, ранен один человек. В Туве третий день продолжают голодовку сторонники «Справедливой России». Кандидаты в депутаты республиканского парламента протестуют против отмены итогов выборов в округах, где победила их партия. В Белоруссии оппозиция намерена отметить акциями протеста годовщину переизбрания Александра Лукашенко на третий президентский срок. 25 человек из числа пострадавших в авиакатастрофе в Самаре остаются в больницах. Еще свыше 20 обратились за психологической помощью. На 6-сторонних переговорах в Пекине решено разблокировать счета в Северной Корее. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Россию в ближайшие 5 лет ожидает значительный инфраструктурный рывок, в том числе в транспортной и энергетической отраслях экономики, считает руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович. Власти России, по его словам, будут наращивать инвестиции из бюджета всех уровней в такие проекты. Одновременно они бы хотели, чтобы ответственность за эксплуатацию и за содержание всех этих инфраструктурных объектов лежала уже не только на государстве, но и на частных, в том числе управляющих компаниях. Ставки налога на недвижимость в России, согласно предварительным расчетам, могут быть установлены в пределах от 0,1% до 0,05% ее рыночной стоимости, сообщил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. В 5 российских регионах – Калининградской, Кемеровской, Тверской, Нижегородской и Самарской областях – переход на такую систему налогообложения в рамках эксперимента, по его словам, может произойти с 2009 года, тогда как в остальных регионах замена налога на имущество налогом на недвижимость состоится в 2010-2011 годах. Министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко примет участие в форуме стран-экспортеров газа, который состоится в начале апреля в Катаре. Вместе с тем, как заявил заместитель руководителя министерства Андрей Реус, Россия пока не получила конкретных предложений по созданию так называемой газовой ОПЕК, но приветствует новые возможности для энергетического диалога. Ранее власти Ирана, одного из крупнейших в мире производителей газа, предложили России рассмотреть вопрос об объединении стран-экспортеров этого топлива в картель, подобный нефтяной ОПЕК. Продажи автомобилей иностранных моделей в России в январе-феврале увеличились более чем на 80% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составили примерно 167 тысяч штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Ранее сообщалось, что в 2006 году продажи иностранных легковых автомобилей на внутреннем рынке страны увеличились на 65% по сравнению с предыдущим годом и впервые превысили 1 миллион штук. Правительство Швейцарии приняло решение отменить с 1 апреля таможенные пошлины на ввоз товаров из 52 беднейших стран мира, не ограничив при этом объемы возможного импорта. Отмена таможенных пошлин касается в частности Афганистана, Буркина-Фасо, Гаити, Йемена и Непала. В сообщении также отмечается, что принятое решение будет способствовать развитию торговли и промышленности в этих странах, что приведет к их общему экономическому оздоровлению. Курс доллара на сегодня 26 рублей 5 копеек. На 8 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 66 копеек. По сравнению с пятницей он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. 12 минут до конца часа. Новости спорта. И в студии рядом со мной спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Добрый день. Дмитрий, вам слово.
Добрый день. Благодарю. В Мельбурне продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. К этому часу разыгран один комплект наград понедельника. В синхронных прыжках с 3-метрового трамплина у мужчин победу одержали представители Китая Кай Цинь и Фэн Ван. С большим отрывом отстали представители Канады Александр Деспейти и Артуро Миранда. Ну а бронзовые награды завоевали немецкие спортсмены Тобиас Шелленберг и Андреас Велс. Россияне Александр Доброскок и Глеб Гальперин допустили в одной из попыток ошибку, получили, что называется, баранку и в итоге заняли последнее 12-е место. В рамках этого первенства планеты начался ватерпольный турнир. Чемпионки Европы, россиянки, в первом матче одолели соперниц из Германии 18-11. Испанец Рафаэль Надаль стал победителем в мужском одиночном разряде турнира серии «Мастерс», который завершился в «Индиан Уэллс», в решающем поединке, который проводился в усеченном формате до 2 выигранных сетов, второй номер мирового рейтинг-листа взял верх над теннисистом из Сербии Новаком Джоковичем 6-2, 7-5. Свой 3-й гол в составе «Севильи» в чемпионате Испании провел Александр Киржаков. В воскресенье его клуб выиграл на своем поле у Сельты 2-0 и сравнялся по очкам с лидером Барселоны. В активе этих клубов по 53 очка. С таким же счетом 2-0 Реал в Мадриде взял верх над Химнастиком, выйдя на третье место. 48 очками замыкает квартет сильнейших Валенсии, имеющие на очко меньше. Лидер чемпионата национальной хоккейной лиги Баффало, единственный клуб, обеспечивший себе на сей момент участие в плей-офф, потерпел в овертайме поражение от Атланты 3-4. 38-ю шайбу в сезоне в составе победителей забросил Илья Ковальчук. На гол меньше в активе Александра Семина, трижды отличившегося за 7 минут за Вашингтон, который выиграл у Тампы со счетом 7-1. Вполне вероятно, что и Илья Ковальчук, и Александр Семин окажутся в составе сборной России участниками очередного чемпионата мира, который в апреле стартует в Москве. На днях с инспекционной, что называется, поездкой российскую столицу посетил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, с которым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Швейцер.
До старта чемпионата мира по хоккею осталось чуть более месяца. И чем ближе этот день, тем больше ощущается важность этого масштабного мероприятия как для Москвы и Московской области, так и для российского спорта вообще. С целью оценить готовность России к крупному турниру на прошлой неделе в столице побывал президент ИХФ Рене Фазель. Вот какие впечатления от визита остались у крупного спортивного чиновника.
В нашем распоряжении есть две замечательные ледовые арены – Ходынка и Мытищи. Сейчас все пребывают в предвкушении праздника хоккея, который пройдет в Москве, и мы надеемся, что предстоящий чемпионат мира станет прекрасным спортивным мероприятием. Наверное, все помнят, что в последний раз турнир такого ранга состоялся в Москве в далеком 86-м году. И с тех пор многое изменилось. В частности, перед нами стоит серьезнейшая проблема – дорожное движение. Как это у вас по-русски говорится?
Пробка.
Я во время пребывания здесь уже это слово выучил. И действительно, обеспечение передвижения участников турнира и его гостей в ледовые дворцы и обратно в гостиницы во время соревнований будет непростым делом. Однако мы благодарны правительству России и руководству Москвы, ибо они оказывают нам полную поддержку в организации турнира. И я уверен, что с визами, транспортом, продажей билетов и размещением проблем не будет. Все в хороших руках. И поэтому у Федерации есть твердая уверенность, что чемпионат мира удастся на славу. Дело не только в квалификации людей, которым поручено решение конкретных проблем. Как я уже говорил, с момента проведения последнего мирового первенства в столице России минул 21 год. И мне известно, насколько люди здесь любят хоккей, что он для них значит, особенно для болельщиков. И я очень надеюсь, что российские поклонники хоккея присоединятся к празднованию этого замечательного события в конце апреля, начале мая. Поверьте, все мы и чиновники Федерации, и представители российской власти, и руководители Москвы и области работаем дружной командой, чтобы не ударить в грязь лицом и провести на высшем уровне исключительное по своему масштабу хоккейное шоу.
Так считает президент Международной Федерации Хоккея швейцарец Рене Фазель. Его слова иными быть и не могли, и по большому счету круг проблем очерчен верно. И они, в том числе и транспортные, наверняка будут решены. Остается лишь проблема с билетами. Их, как это частенько бывает, болельщикам наверняка достанется по минимуму. Причем за такие деньги, которые рядовой поклонник хоккея на билет потратить едва ли сможет. К тому же никто не обещал, что будет решен вопрос со спекулянтами, которые являются вечными спутниками подобных мероприятий в Москве. Впрочем, российских болельщиков сейчас, в преддверии турнира, куда более волнует то, с чем придет к нему его хозяйка, сборная России. По сложившейся давно не слишком доброй традиции, из года в год повторяется одна и та же ситуация. В течение года команда базируется на игроках из российской суперлиги, а ближе к первенству мира начинаются разговоры о необходимости приглашения заокеанских легионеров. Не остался в стороне от них и президент ФХР Владислав Третьяк, хотя сам прославленный в прошлом вратарь пока не спешит вмешаться в порой непростой переговорный процесс и воспользоваться своим авторитетом.
Если только тренера попросят, сам я не вмешиваюсь. Демчинов там был, он разговаривал со всеми, он и с Хабибуллиным разговаривал, он сейчас находится в национальной хоккейной лиге, он с потенциальными кандидатами разговаривает, но я, президент Федерации хоккея, я не вмешиваюсь в состав. Федерация не вмешивается в состав, в количество. Мы доверили нашим тренерам результаты. Будем спрашивать. Все будут спрашивать, и болельщики, и все, поэтому здесь я не могу сказать, сколько человек, кого они хотят планировать. Сейчас еще трудно говорить, потому что, вы видите, в Национальной хоккейной лиге там каждый день меняется местами. Только, естественно, это Чикаго уже, Колумбус известно, да, Лос-Анджелес, а остальные я даже трудно предугадать, кого пригласят. Тем более, сам Быков, он не отвечает на вопрос, поэтому я тоже не отвечаю. Это дело тренера, поймите, я не тренер команды.
Вполне здраво рассуждает Владислав Третьяк. Однако именно им перед российской сборной была в свое время поставлена задача обязательно выиграть домашний турнир. Я поинтересовался у президента Федерации хоккея России, как он сейчас, когда чемпионат мира уже не за горами, относится к этому собственному проявлению максимализма.
Всегда ставится задача выиграть. Ну реально, а как вы сами думаете? Сегодня 7 команд, которые все реально могут выйти. И финны, и шведы, и Америка, и Канада, и Чехия, и Словакия. Все сильные. Сегодня нет такого отрыва, как было у нас в свое время, в советское время. Поэтому сегодня каждая игра будет финал. И я думаю, что даже с Данией у нас будет нелегкая прогулка. Поэтому, как сказал Вячеслав Быков, что на каждую игру будет настраиваться как на финал. Все-таки количество звезд не хватает. И опыта, наверное, все-таки. Я думаю, что если бы все игроки, которые сейчас играют в НХЛ, если бы они играли бы у нас и не играли бы там, потому что там тоже они по-разному играют, поймите. Здесь один хоккей, там другой хоккей. Если мы бы сидели на сборах, как мы 11 месяцев в году, я думаю, что наша сборная была бы намного сильнее. Смотря кто приедет, еще раз, я сейчас не могу сказать, какие у нас звезды будут. Почему? Потому что мы надеемся, Овечкин попадет к нам. Да, это большая звезда сейчас.
Это было мнение президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. К его словам можно только добавить, что в истории сборной России уже не раз случалось, что звезды-то на чемпионат мира приезжали, но сделать из них команду тренерам так и не удавалось. И одним из самых бесславных примеров того как раз был последний из проводившихся в стране чемпионатов мира в Санкт-Петербурге. Как это будет на этот раз?
Наш корреспондент Игорь Швейцер и его собеседники, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, о ситуации перед стартом очередного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Москве, начинается он в апреле месяце. Ну а в эти дни проходит еще один чемпионат мира среди женщин по кёрлингу. Дело происходит в Японии. Сборная России, действующий чемпион Европы, сегодня одержала победу над командой Чехии со счетом 8-6. Это вторая победа российской команды. Ну а единственная команда, которая идет без поражений по-прежнему, это сборная Канады. Она сегодня нанесла поражение сборной Италии со счетом 9-0. Пока это вся спортивная информация. Следите за развитием событий на нашей страничке интернет-ресурса www.svobodanews.ru.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Касторов, шеф-редактор Марк Крутов и я, Арслан Саидов. Сразу после выпуска новостей, примерно через 10 минут, в эфир выйдет программа «Правосудие». К чему приведет изменение действующего кодекса об административных правонарушениях? Поможет ли усиление штрафных санкций упорядочить ситуацию на российских дорогах? Стоит ли водителям опасаться необоснованных репрессий? Об этом речь пойдет в программе «Правосудие» примерно через 10 минут. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Израиль не будет иметь дело с новым палестинским правительством.
В 90-х годах из Сербии регулярно тайно вывозились миллионы долларов.
Участники антивоенной демонстрации несли плакаты «США вон из Ирака».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Москве давно не проходило крупных акций по рабочей тематике.
В Финляндии, как и в соседней Швеции, произошел сдвиг вправо.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.